Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами Синодального отдела Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а также Сергей Тинт, сотрудник этого же отдела. Сегодня в нашей программе мы хотели бы обсудить тему, которая является очень актуальной для жизни людей. Это тема греха. Итак, мы хотели бы в этом русле провести сегодняшнюю нашу программу. И для начала я хотел бы предложить Сергею Тинту зачитать место из послания Римлянам, которое очень хорошо характеризует тему греха. Пожалуйста, Сергей.
Я думаю, все воцерковленные и, в общем-то, читавшие Библию, и даже, может быть, не всегда подробно, а достаточно бегло, помнят эту фразу. Она краткая, и я думаю, что ее значимость определена для многих неожиданностью и такой вроде бы абсолютностью сказанного, но именно так и есть на самом деле. То есть в третьей главе послания святого апостола Павла к римлянам так и сказано: «Потому что все согрешили, потому что все согрешили и лишены славы Божией». То есть грешны все.
Да, спасибо. И теперь я хотел бы, чтобы вот эту тему греха раскрыл священник Александр Добродеев. Пожалуйста.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Нам, священнослужителям, очень часто приходится исповедовать прихожан и людей, находящихся в вузах или в каких-то вот более стесненных условиях, там, в реанимации, в больницах, исповедовать их грехи. И вот когда человек кается в своих грехах, то порой грех является этому человеку в полноте. Не зря же таинство исповеди называется таинством, потому что тот момент исповеди очень сакральный, и порой у человека возникают глубинные процессы в душе, в сердце, и священнику бывает порой трудно, а может быть даже иногда и вот удивительно наблюдать за этим процессом. Я так могу сказать, это явление, вот таинство, оно порой поражает и эмоциональным своим колоритом, насыщенностью, глубиной, и порой сам священник даже, участвуя в этом таинстве, открывает для себя, может быть, те грехи, которые он сам не знал и, может быть, даже не ведал. Что же такое грех? Если сказать очень просто, то грех – это жизнь без Бога. Это та жизнь, которую мы с вами посвящаем этому миру. Это забота о еде, об одежде, о каких-то там других интересах в жизни. И порой Бог у нас имеет, ну, какое-то второстепенное или третьестепенное значение. И вот здесь самое страшное согрешение как раз и заключается в том, что мы, люди, человеки, даже так можно сказать, существа, украшенные образом Божиим, порой забываем о самом главном, о нашем Творце, который нам этот образ и вменил, украсил нас, наше вот это земное существование. Быть с Богом порой непривычно, неудобно, И наши грехи, которые мы с вами совершаем, а мы потом вот в нашей передаче сегодня осветим некоторые стороны нашей греховной жизни, мы не видим, мы не понимаем и, может быть, так сказать, живем с закрытыми глазами, вот, не ощущаем нашей греховной жизни. А чтобы ее ощутить, чтобы ее понять, порой Господу необходимо вот нам помогать с помощью каких-то вот тех средств духовных, о которых также мы хотели бы поговорить в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо. И я хотел бы прочитать одно место из Писания, которое также согласуется с тем, о чем сейчас шла речь. То есть святой апостол Иоанн пишет в своем послании, что «если исповедуем грехи наши, то Он, это Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Но мне хотелось бы, чтобы мы нашим радиослушателям раскрыли еще вот такую сторону. Прежде чем человек, я так понимаю, исповедуется, он должен, наверное, сначала увидеть грех, увидеть. Потому что если он не видит, что это грех, ну, как он будет? Или, во всяком случае, эта исповедь будет, наверное, формальной какой-то, и вряд ли она будет принята Богом. То есть увидеть и, наверное, сожалеть об этом. Вот как, по-вашему, что может нам открыть глаза на грех? Или кто? Такой вопрос у меня.
Ну, я, например, по этому поводу могу сказать, что... То есть мы, наверное, говорим сначала не для сокрушения о грехе, а об его осознании, потому что, к сожалению, для того, чтобы человек принял какие-то действия и, собственно, сам себя осудил за грех, он в первую очередь должен его осознать. И существует проблема следующего этапа. Очень многие люди, осознав грех, при этом не сокрушаются о нем. Многие с ним живут, многие ему не противодействуют, и даже более того, есть люди, которые, в общем-то, даже, может быть, и горды этим грехом, и не стесняются его. Это такая некая мирская бравада, которая, видимо, подчеркивает в очередной раз их не близость к духовной жизни, а близость к тем ценностям, которые, к сожалению, вот наше современное общество достаточно активно проповедует. То есть, если мы будем говорить о вещах совершенно бытового уровня, которые, особенно в последнее время, достаточно активно внедрены в нашу жизнь, это криминальная сфера общества. Когда, в общем-то, обществу рассказывают о тех людях, которые вроде бы являются изгоями, которые живут в грехе постоянно и сознательно к нему идут, и сознательно его распространяют, осознают его, но при этом ничего не делают для того, чтобы избавиться от этого греха. Более того, мало того, что они сами живут в грехе и несут его, они его действительно несут другим. То есть они в этот грех начинают вовлекать души, может быть, чистые, особенно молодые. И беда в том, что даже мы не будем говорить о тех, скажем, книгах, условно назовем их книгами, или фильмах, которые тоже можно условно назвать, когда вроде бы рассказывают о том, что есть на самом деле, да, о криминальном мире, но рассказывают таким образом, что втягивают в этот криминальный мир просто зрителей, посторонних, и причем происходит это на уровне... ну, достаточно высоком, скажем так, то есть на уровне людей, обладающих средствами финансовыми, раз они могут распространять такую литературу, такие фильмы, на уровне людей, обладающих достаточной властью, что они это позволяют делать и не ставят никаких запретов. И тут у нас возникает проблема. Как сказать о грехе, как рассказать о грешивших людях, при этом рассказать о грехе достаточно реально, но так, чтобы у других не было желания к этой, ну, я скажу прямо так, к сладкой жизни приблизиться, зажить этой сладкой жизнью и стать тоже, в общем-то, грешным человеком не только в каких-то мелких бытовых проявлениях, в гневе, в обиде, в тоске, что, в общем-то, тоже является грехом, но что неизбежно, а стать соучастником этого греха в таких действительно смертных грехах, как убийство, там, посягание на личность. И вот я бы хотел отца Александра спросить, вот как нам, как обществу, рассказывая о грехе, рассказывая о правде греха, в каком-то смысле... не излагая все в черном, чтобы люди действительно закрылись от него и сказать, нет, это не наше, а грех в то же время существовал бы и продолжал, то есть как людям открыть грех, но в то же время, чтобы этот грех не пропагандировать.
Ну, Сергей, вы, конечно, затронули очень такой глубинный процесс, как противостоять греху. И действительно, если взять современное общество 21 века, просвещенное прогрессом и имеющее очень такую интересную историю нашему человечеству, то церковь наша говорит таким образом: да, сейчас происходит неслыханная порча человека. Огромные ресурсы включены вот в это дело. И грех не просто возведен уже в статус, ну, нормального образа жизни, ему сейчас пытаются даже придать определенную законность, и даже каким-то образом вот его преподают, перемешивая с какими-то чистыми моментами.
То есть уже идет оправдание греха.
Не просто оправдание, а этот грех культивируют всеми силами. И вот церковь говорит таким образом. Оказывается, церковь изначально как корабль спасения, ковчег спасения. И мы, если приходим в церковь, в лоно церкви, заходим под ее крыло, то таким образом мы спасаемся от греха. Здесь хотелось бы, вот правильно такая фраза была: люди одержимы грехом. Грех приятен, сладок, он вожделен, мы его любим, холим, пестуем и лелеем, наш грех. Мы к нему относимся с таким каким-то вот почтением. Но церковь, правильно сказал Алексей, она открывает глаза. И самое первое, что нужно знать человеку, который все-таки хочет спастись, хочет уберечь свою душу для вечной жизни, для Царства Небесного, очень простую вещь. Оказывается, грех и те представители греховного мира, и духовные, и те люди, которые занимаются этим сознательно, профессионально, они никогда не смогут человека заставить согрешить. Господь наделил каждого человека свободой выбора. И вот не зря наша передача называется «Выбор». Лукавый в образе человека ли или какого-то вот искушения он всегда предлагает. Он никогда не может вас просто взять за руку и затянуть в этот грех. И вы также всегда имеете возможность отказаться от грехопадения, от впадения в грех. Даже можно такое, как бы вот, универсальное средство для принятия решений, чтобы сделать какой-то шаг в жизни. Нужно всегда знать, если от лукавого, то он всегда предлагает, если от Бога, он всегда приказывает. И не случайно Евангелие, которое мы с вами призваны читать ежедневно, это не просто информация, это не просто какой-то набор средств для спасения. Вот у нас в Русской Православной Церкви, когда читается в храме Евангелие, то замирает все, и каждый человек внимает слова Евангелия как приказ, как указ свыше о своей деятельности. И любой процесс в нашей жизни, любое событие, которое грядет в нашей жизни, прежде чем сделать шаг, необходимо сверять со своей совестью. Совесть – это такое понятие, как совесть. Этимология слова «совесть» – это совесть, то есть быть с вестью, с благой вестью, с Евангелием. И если вы обращаете свой взор, прежде чем сделать какой-то шаг к божественным откровениям, к словам, то вот могу вас уверить, что вы в этой жизни от многих греховных поступков откажетесь или не сделаете вот этого рокового шага для совершения греха. Хотелось бы что сказать, что действительно духовная жизнь – это не просто какое-то вот такое занятие, хобби, увлечение, чтобы нам легче жилось в этой жизни. Духовная жизнь – это и есть основная жизнь. И когда маленький человек начинает учиться читать, он видит буквы перед собой, он сверяет их с какими-то своими образами, которые у него есть в душе, то он, может быть, сначала не понимает, что там происходит. Так же и мы, когда открываем Евангелие, мы сначала, может быть, не до конца и не понимаем, что там написано. Но если мы потрудимся с вами, вот правильно Алексей сказал, что прежде чем осознать свой грех, необходимо потрудиться. необходимо вот как-то засучить рукава и попытаться разобраться, что же происходит, сделать анализ своей жизни. Это очень важно. И также правильно сказал Алексей Надион, что если, например, даже священник в формальной исповеди отпускает грех этому человеку, то порой бывает так. Во время исповеди Господь говорит: «А я не отпускаю». И человек уходит неутешенный, он уходит со смятением в душе. Это говорит о том, что человек раскаялся не до конца, не до глубины своего сердца. Потому что грех мы пытаемся спрятать. Мы напоказ выставляем свои положительные качества в основном, свои достоинства, а свои недостатки мы прячем глубоко-глубоко в сердце и в душу. И порой, чтобы оттуда достать это, приходится очень потрудиться. Таким образом, может быть, пролить много слез, пота, а может, даже и крови, своей имеется крови, для того, чтобы вот достать из глубины души вот этот грех, вынуть его, и таким образом вот этот грех исповедовать, исповедовать перед Господом. Ведь все наши грехи, которые мы совершаем в этой жизни, словом, делом, помышлением, мы их вносим в книгу жизни, которая есть у каждого человека. И эта книга жизни, помним мы об этом, не помним, знаем или не знаем, будет открыта на страшном суде, и все наши деяния, все наши помыслы, все наши какие-то греховные устремления, они будут обязательно представлены на страшный суд, и таким образом будет происходить страшный суд. А исповедь и таинство покаяния, которое нам дано в этой жизни, это как раз то средство, с помощью которого мы можем навести порядок в своей душе. И мне бы здесь еще хотелось сказать несколько слов о видимом и невидимом мире. Действительно, вот этот видимый мир, как преддверие того Царства Небесного, в которое нас приглашает Господь, он действительно во всей своей полноте дает нам вот эти возможности, возможности осознать, прочувствовать, понять, может быть, те грехи, которые мы до конца не понимаем в этой жизни, с помощью самых элементарных наших поступков и каких-то вот дел, даже элементарных телодвижений. Мы, если возьмем нашу жизнь чисто человеческую, она состоит из определенных слов, там, движений, поступков, дел. И неважно, где это все происходит. То ли это происходит в театре, то ли это происходит на рынке. Мы все равно какие-то слова, какие-то дела совершаем. Но очень важно всегда поддерживать определенный порядок в жизни. И даже если вы приходите в то место, где вы живете, там спите, едите, вам всегда, ну, как бы не очень приятно, когда там много хлама, мусора, какой-то грязи. У вас естественное желание взять тряпку и вытереть эту пыль, подмести и так далее. То же самое должно быть и в душе. Если постоянно накапливается грех, постоянно накапливается хлам в душе, то вольно или невольно человек начинает страдать, он начинает метаться, у него в душе происходит какое-то смятение. Он даже сам иногда не понимает, что с ним происходит. И вот это как раз говорит о том, что грех вопиет. Необходимо срочно идти на исповедь. Для этой цели необходимо сделать шаги. То есть идти не на, как вот сейчас вот глушат совесть с помощью каких-то вот удовольствий, там алкоголизм, наркомания, там индустрия развлечений и так далее, а именно необходимо пойти к Богу, потому что все вот эти средства, которые я только что перечислил, от мира сего, они не освобождают человека от греха, они только его как бы глушат, как бы они как обезболивающее средство, но болезнь они не лечат. А вот исповедь, которая происходит в чистоте, в глубине, она удивительным образом, вот если человек с чистым сердцем подходит к этому вопросу, вот, она удивительным образом врачует, и человек получает мир, любовь, радость и те духовные дары, которым Господь нас одаривает в нашей жизни.
Спасибо, очень полезно было послушать это мнение служителей Русской Православной Церкви. Ну а сейчас пришло время послушать нам духовное пение. Thank you.
какие знаю, твержу в уме или вслух читаю, какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Одно прошение в ней немного, прошу я милости у Бога, чтоб спас меня своею силой молитвой: Господи, помилуй. Плыву в житейском бурном море, встречаю радости и горе, какой еще спасаться силой молитвой: Господи, помилуй. Когда текут от горя слезы и страстные смущают грезы, тогда с особой сердца силой твержу я: Господи,
вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами синодального отдела Московской патриархии, а также Сергей Тинт, сотрудник этого же отдела. Я хотел бы в иллюстрацию к словам Сергея о том, что насколько сейчас мир привык уже и грех не считает грехом, и о том, насколько вот все больше и больше идет лавина вот этого проникновения греха в жизнь человека, прочитать одно место, которое, может быть, полезно будет послушать тем, кто конкретно занимается вот этим. «Сказал также Иисус ученикам своим: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».
Я бы хотел коснуться темы, приближенной к бытовому пониманию происходящего, скажем так, количеству греха. Вот, отец Александр, каждую неделю вы исповедуете. Вы служите в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, и причастников где-то каждую неделю бывает и по 200 человек, и в праздничные дни еще больше, исповедующих, соответственно, еще больше. Стало ли больше греха в мире, слыша это, зная это, или количество греха постоянно, а стало больше его осознания?
Очень хороший вопрос.
Очень хороший вопрос.
Да. Я постараюсь также вот ответить в полноте. В Евангелии есть такие слова: «Господь силен в брани». Что значит «Господь силен в брани»? Когда человек живет, ну, как бы вот спокойной жизнью, то есть у него есть что есть что пить, есть во что одеться, есть где работать, есть приложить где свои силы на этой земле, то, в принципе, это очень хорошая жизнь, это нормальная жизнь. Но лукавый, он почему-то всегда всевает в человека какое-то вот смятение, какое-то недовольство. И порой, видя то добро, которое делают другие люди, Некоторым людям это не нравится и, может быть, даже вызывает какое-то вот сопротивление. И ведь Господь как сказал христианам? Он так сказал, что мы должны быть единое сердце, единая душа. А у нас порой из наших уст выходит такая фраза «я сам». Что значит «я сам»? Порой вот это «я сам», оно подразумевает за собой продолжение вот этого выражения. «Я сам как Бог». А ведь вы помните, эти слова сказал кто первый? Эти слова сказал первый падший архангел Деница. И как только он их произнес, даже подумал об этом, он был низвержен с небес. И первый человек, Адам и Ева, которые жили в раю и были искушены змеем, а в образе змея был действительно вот лукавый, то они также произнесли вот это слово «я сам», то есть «я сам как Бог», то есть «мне Бог не нужен». Зачем мне Бог, если я сам как Бог? Вот это и есть основа греха. Основа первородного греха в том, что мы отделяем себя от людей, отделяем себя от Бога и хотим жить не как нам Господь заповедовал, а мы хотим жить, как нам хочется. А Господь говорит, не как я хочу, как Бог даст. Вот какая жизнь. А мы вот таким образом грешим. Что же сказать по поводу качественного и количественного состава греха? Я могу так сказать, что действительно научно-технический прогресс, которым мы так вот все хвалимся и каким-то образом мы его возводим в ранг идолопоклонения, он в основной своей массе, он усиливает грех. И если человек здоров, силен, если он крепок и имеет определенные средства, 90% он идет к греху. Он не просто идет к греху, он, как святые говорят, с дерзновением идет к греху. А вот на покаяние он идет в смущении и в каком-то унынии. То есть дух времени, в котором мы с вами живем, он как раз и способствует тем проявлениям, которые мы с вами видим. Но опять же хочу вернуться к первым своим словам, что Господь силен в брани. Что значит Господь силен в брани? Да, мы, христиане 21 века, сейчас живем в очень тяжелое время. То есть самое главное искушение благополучием и каким-то вот довольством, которое мы в этой жизни получаем в неимоверных количествах. Даже трудно себе представить, чтобы ранние христиане имели такой уровень жизни, как сейчас мы имеем. Но ведь и противостояние греху, то есть вера наша, она и проявляется вот в этот момент. Господь никогда не попускает искушений выше наших сил. Он всегда попускает искушения в той степени, которую мы можем преодолеть. Это тоже нужно знать. Это тоже то средство, с помощью которого можно спасаться. И если мы вот скажем «нет» и не пойдем по этой дорожке, здесь вот даже можно сказать такие слова. Нам, скорее всего, надо не бороться со грехом, а, скорее всего, хранить свою веру от греха. То есть совсем разные как бы направления деятельности. Вера наша, Господь, наша церковь – это величайшая святыня, которую нужно сохранить и пронести через всю свою жизнь и предстать вот в достойном виде перед Богом на страшном суде. Ее надо сохранить. Да, она уязвима, она может потерпеть от малейшего движения, но если мы ее сохраним, убережем, то есть душу свою, веру свою, убережем приобщение к Царству Небесному, к вечным ценностям, вот тогда мы спасемся. И в нашем современном мире, таком вот опасном, насыщенном грехом, для этой цели все есть. Только руку протяни, только сделай туда шаг. Господь за тебя все остальные вот шаги сам доделает. Ты только вот прояви вот этот вот подвиг. То есть подвинься чуть-чуть, сдвинься с места. Вот. Не зря же у нас перед всеночным бдением в храме, перед богослужением диакон выходит из царских врат и возглашает «восстанете», то есть встаньте от своего греха и сделайте шаг, потому что лежа или сидя трудно делать шаги, а вот стоя как раз можно это сделать. И вот в этом случае по поводу степени и качества греха. Да, действительно, порой человек, который ограничен в своей деятельности, даже вот мы ходим в больницы, в какие-то места заключения, вот эти естественные преграды, колючая проволока, высокие заборы, толстая арматура решеток, она человеку не позволяет грешить в той степени, в которой грешат люди свободные. И нельзя воспринимать тюрьму как какое-то ущемление. Наоборот, может быть, Господь каким-то образом вот с помощью этого ограничивает греховную деятельность человека, а тот потенциал духовный, который заложен в тех людях, которые, может быть, на свободе, там, в церкви, и вот эти вот каналы духовные, которые тянутся к каждому человеку, они способствуют возрождению и способствуют действительно спасению от греха, потому что порой, может быть, это последнее средство, чтобы спасти человека от самого страшного, от смерти в грехе, без покаяния. А здесь Господь дает возможность, и мы видим вот эти проявления, когда люди, находясь в узах, находясь как бы вот в каких-то условиях, когда его греховная деятельность ограничена, воспаряют духом и являют удивительные картины вот этой духовной зрелости, которую бы они никак бы не смогли сделать, если были бы на свободе.
Кстати, в подтверждение о сохранении от греха в послании к римлянам в 3 главе сказано, что человек оправдывается верою, а не законом.
Здесь бы хотелось сказать вот такую вещь, что вера – это живая вещь, закон, а он мертвит закон. И нужно понимать такой простой как бы вот подход, что даже святыня в присутствии источника святости, она меркнет, она отходит на второй план и порой даже является смерть, она производит смерть.
Благодарю. И по ходу нашего рассуждения мне пришло такое размышление, вот, касающееся греха. Многие люди, которые находятся в местах лишения свободы, ну, будем так считать, что все люди, находящиеся в местах лишения свободы, они осуждены за какие-то непосредственные греховные действия. Но интересно, что Слово Божие говорит, что грех есть беззаконие. Что такое беззаконие? То есть у Бога свои представления о грехе. И часто так складывается, что они, так сказать, не совпадают с мирским правосудием. Есть грехи, за которые человек не несет никакой ответственности. Например, прелюбодеяние, блуд. Ну, таких статей в Уголовном кодексе я не знаю, например. Да? Или еще того, может быть, покажется несерьезнее. Ссоры, зависть, гнев, распри. Да? Но Слово Божие нам откровенно говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Ну, я думаю, что нам, говоря о грехе, нашим собеседникам хотел бы предложить еще сказать о том, кто не имел греха, и о том, кто пришел, чтобы избавить нас от последствий греха и устранить всякий грех, об Иисусе Христе Господе нашем. Сергей.
Ну, я думаю, на самом деле, в данном случае определенно пусть отец Александр скажет.
Вопрос в том, что все наши слова, которые мы говорим в этой жизни, также нам даны от Бога. Вот я начал сегодняшнюю программу с тех слов, что каждый человек – это существо, украшенное образом Божиим. В этот образ входит и наша возможность говорить. Даже если взять первые буквы нашего алфавита – А, Б, В, Г, Д, которые раньше, когда наш алфавит составлялся Кириллом и Мефодием, то они говорили так – не А, Б, В, Г, Д, а «аз», «буки», «веди», «глагол». Что значит «аз» – это «я», «буки» – это «книга», «веди» – это значит «читать эту книгу», а «глагол» – значит «говорить». То есть я читаю Евангелие и говорю. Вот это и есть основа нашего слова. Бог – это слово. И когда мы с вами вот действительно хотим сказать о Боге, то заповедь нам гласит – «Не повторяй имя Божие в суе». В суе, значит, в пустоте и в суете. А проноси его благоговейно. О Боге можно говорить бесконечно. О Иисусе Христе написаны огромные трактаты. Даже в Евангелии сказано, что если мы возьмем все дела, которые совершил Господь, то не хватит всех книг всего мира, чтобы это все описать. И вот в нескольких словах сказать о Господе – это тоже невозможно. Но Господь по своей мудрости, по вот своему человеколюбию дал возможность произносить вот эти вот божественные слова в молитвах, в богослужениях. И вот там, если человек действительно хочет вот открыть для себя Бога в полноте тех чувств и эмоций и каких-то вот мыслей, которые рождаются у нас в голове, вот он может это сделать. Вот с этой целью и Господь попускает нам в церкви совершать вот эти богослужения. Богослужение так и называется – общая молитва. То есть вот литургия, которую мы совершаем в храме, это и есть общая молитва. Там каждый человек, который приходит в храм, может вот произнести это слово, он может там открыть свое сердце и душу. Человек, он как ребенок, он стремится к тому, чтобы вот познать Отца своего Небесного. И удивительным образом, если мы к Богу относимся как к Отцу, а не как к там, какому-то пророку там, или еще какому-то там эпитету, то Господь нас начинает считать своими детьми, то есть сыновьями и дочерями. А в чем разница между просто наемником, просто сотрудником и сыном и дочерью в отношениях с отцом? Да, люди, которые находятся в гостях там, или на послушании, или в каких-то там вот трудах, они пользуются теми благами, которые дает эта жизнь, там, крыша над головой, едой, одеждой и другими удовольствиями. Но только дети наследуют достоинство отца, достояние его. А Отец наш Небесный, он богат Царством Божиим. Это тем царством, где нет бесов, так называется, небесное царство, где мир, любовь, радость, милосердие, кротость, воздержание, благость и счастье. И вот если мы с вами, дорогие братья и сестры, действительно еще здесь, на земле, придем к Богу своими ногами, своими словами, то мы вкусим этой радости небесной.
Спасибо. Есть еще как бы такой аспект, когда мы видим человека согрешающего, да? Ну вот в церкви мы знаем, что человек грешит, и какая наша позиция? Мне вот хочется прочитать место из послания святого апостола Павла к Галатам. Он пишет в 6 главе: «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Я думаю, это очень важно, потому что очень близко такая ситуация, что мы можем стать обличителями, как бы занять место Бога, который нам никак не принадлежит. Поэтому, конечно, очень важно вот этот тезис, что исправляйте такового в духе кротости, действительно, чтобы не быть искушенным.
Ну, есть такая действительно проблема, особенно для людей, кто в церковь постоянно не ходит, а, в общем-то, имеет такое желание и стремление, но не знает определенных порядков, канонов, что-то, войдя в церковь, делает не так, и появляются, я бы не сказал, что праведники, а люди, может быть, знающие, но поступающие в данном случае отнюдь, по-моему, неправедно, когда укоряют его этим. Я думаю, многие сталкивались, что с такой ситуацией, войдя в церковь, сделав что-то не так, услышав замечание, человек потом не сразу снова пойдет в церковь, а уж в эту церковь наверняка он уже, может быть, постарается не прийти, а пойти в другую, где вот это смирение, оно более присутствует. И, в общем-то, в каком-то смысле вот со стороны этих так называемых праведников эти укоры, это ведь тоже можно рассматривать как их, ну, пусть малый грех, но вот эти нравоучения отнюдь неправильные. И, кстати, по поводу малого-большого греха, даже есть у народа такая цитата: «Грех греху рознь». И возникает вопрос, и я думаю, что над этим тоже обязательно надо задуматься, насколько правильно тут имеется в виду в каком-то смысле оправдание малого греха, несовершение большим. Предположим, такая ситуация, что один совершает правонарушение, ну, я так сначала скажу, предположим, украв, скажем так, мобильный телефон дорогой, в раздевалке слышит, звонит телефон. В это время ребята на соревнованиях, он заинтересовывается, достает, о, дорогой, берет. А другой в такой ситуации, достав телефон, видит, что он дешевый. И он думает, что нет, как бы, ну зачем мне эта дешевка? И кладет обратно. И вроде бы один украл, другой не украл. И тогда можно задуматься, кто из них совершил грех, а кто не совершил грех. А теперь совсем реальная ситуация. Дело в том, что это я впоследствии проанализировал такую ситуацию. Я общался с заключенным, который совершил ряд правонарушений, и осужден был за грабеж. Но в каком-то смысле с гордостью мне рассказывал, что я был, у нас были соревнования, и я услышал, что звонит телефон в кармане куртки у кого-то. Я взял, и очень дорогой телефон, и я так обрадовался, взял его себе, оделся, ушел, а потом мне стало тяжело, он такой дорогой, был бы он простенький, я бы, наверное, не задумался бы и ушел бы вместе с ним, а тут что-то меня остановило, и я его положил обратно, и он мне говорил с гордостью, что он не совершил большего греха, а я задумался, а можно ли говорить вообще в данном случае о большем-меньшем грехе, и можно ли вообще говорить о существовании большего и меньшего греха?
Очень хорошая тема, и мне бы хотелось привести тоже пример из жизни. Был такой святой у нас в церкви, Серафим Вырицкий, и еще будучи мирским человеком, но уже пришедшим к Богу, у него был такой случай. Он был состоятельным человеком, и в его дом забрался вор, загрузил туда очень много имущества в мешок, и с этим мешком выходил из дома, и мешок зацепился за какой-то там гвоздь, разорвался, и все это высыпалось. Вот. И он сидит на крыльце, подбирает эти вот всякие там предметы роскоши. Вот. В это время хозяин дома возвращался обратно, увидел это событие, молча подошел к этому человеку, помог ему собрать это имущество, завязал крепко мешок, положил ему на плечи и стал проводить его вот во свояси. И вот этот вор, он еще спросил, а ты кто? Он говорит, да я хозяин. Он, ну-ну, и улыбнувшись, пошел. После того, как пришли домочадцы и узнали об этом событии, они стали укорять будущего святого. Что ты, мол, наделал, ведь он тебя ограбил средь бела дня, а ты ему еще помог в этом. Так вот, святой будущий, он сказал так, если бы он украл это все, это было бы вменено ему в грех. А так я ему это все подарил. Таким образом, я снял с него этот грех. То есть он поступил не по-человечески, а по-божески. И мы же также помним, что Господь сказал в Евангелии, что он пришел не к праведникам, а к грешникам. И в церковь приходят не праведники, а грешники. У каждого свой грех. И вес этого греха, удельный вес или там количественный вес, кто как определяет, он свой, у каждого свой крест в этой жизни. И если мы кичимся, что наш крест меньше, чем у того, кто стоит рядом с нами, то действительно таким образом мы вот сами согрешаем. Нельзя ни осуждать, ни каким-то образом вот считать себя более достойным того человека, который стоит рядом с тобой. Потому что все наши грехи перед Богом, они примерно равны. То есть нет выдающихся грехов, нет каких-то там малых грехов и так далее. Хотя у нас есть классификация как смертные грехи, как укоризненные грехи, неукоризненные грехи. Это все можно почитать в святоотеческой литературе. Вот. Но в итоге грех, даже малый, он тянет за собой определенные поступки и какие-то вот степени ответственности. И могу еще так сказать, что когда мы в этой жизни согрешаем, то есть совершаем какой-то поступок, вот в данный конкретный момент времени мы совершаем какое-то действие. Это действие может быть и греховным, может быть и святым. И порой нам трудно это определить. Вот. Здесь человек выступает не как какой-то индивид, который вот сам себе режиссер и так далее. Здесь очень много сходится векторов сил и средств, которые вокруг человека происходят. И он является продуктом времени, все эти вот дела, поступки и так далее. И трудно вот так вот сразу определить, вот как нам избавиться от этого греха, от этой привычки и так далее. И церковь вот нам говорит, что нужно, кроме какого-то набора предметов, которые мы имеем в этой жизни для благополучного существования, нужно иметь еще средства ко спасению в жизни. У каждого человека такое средство, ну, должно быть. Во-первых, церковь говорит, чтобы мы могли соизмерять свои поступки там, или с тем святым, чье имя мы носим, или же, имея духовника, приходить к нему и какие-то сверять свои намерения, чтобы не совершить грех. Вот, все для этого у нас сейчас есть. Ничто нам, как бы, вот сейчас настолько действительно свобода выбора, что мы сейчас как никогда богаты вот такими средствами. Можно просто помолиться, и Господь откроет, какое средство нам, чтобы спастись. Может быть, это помощь неимущим, многодетным семьям, может, это помощь престарелым, может быть, это какое-то попечение о вузах сущим, может быть, это какая-то вот жизнь, которая приносит плоды для церкви и так далее. То есть это разные вот пути, но то, что это средство нужно иметь всегда, это однозначно. И еще хотелось бы сказать, что вера наша – это не просто цель, нет. Вера наша – это средство, а цель наша – Бог. И вот чтобы дойти до Бога, нужно вот это средство применять в жизни. А чтобы его применять, надо уметь его применять. Нужно в этом как бы вот учиться, тренироваться и определенным образом вот каждый день преодолевать какие-то вот очередные вершины в этой деятельности. Многие силы не хотели бы, чтобы это все происходило. Многие силы будут стремиться не допускать человека вот идти по этому пути. Но если человек с Богом, то ему все можно. Не зря же есть такие слова в Евангелии, что нет ни одного человека, который бы отказался от своих близких, от своих друзей, от того богатства, которое он имеет ради Господа. Потом стоит запятая, и не получил бы во сто крат больше. Аминь.
Спасибо. И так как наша программа называется «Выбор», мне хотелось бы прочитать об одном выборе. В книге Откровения, в 22 главе, Господь наш говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Удивительные по своей силе и по своей силе слова, которые просто заставляют душу трепетать. Вот мою личную, потому что какой выбор дает здесь Господь? Написано, что неправедный пусть еще делает неправду. И это вот действительно к нам относится и, может быть, к нашим радиослушателям. То есть есть выбор, Господь дает выбор. Но Он говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною».
Алексей затронул такую тему возмездия. Действительно, суд Божий – это судьба, по-русски судьба, это суд Божий. И судьбу мы творим каждый день свою. То есть мы каждый день у нас, вот нужно просто представить, что каждый день в этой жизни, которую мы проживаем, он последний. И действительно это так. Больше этого дня не будет. Ночь – это малая смерть. И что мы, какой кирпичик положили в основание своей жизни вот сегодня, это основа того страшного суда, который грядет по воскресении всех из мертвых, всех людей. Когда мы видим согрешающего собрата своего, который мы-то думаем, что вот это он грешит, это у нас такая вот как бы оценка такой ситуации, но нужно смотреть на это не как будто это вот грешит брат, а то, что этот брат находится в узах греха, то есть тот дух темный, который содержит этого человека в своих узах, как в очень тяжелых кандалах, которые вот пригибают его к земле, а он не может с ними справиться из-за тяжести этого бремени. И мы должны, когда видим это, не осуждать брата, а мы должны помолиться Господу за то, чтобы брат этот от этих уз, во-первых, избавился, чтобы у него сил хватило, потому что человек, когда находится в узах греха, он страждет, он немощен, он вопиет. И, может быть, то выражение лица, глаз, которое мы видим вот в момент греха, это не его содержание, его сердца, его души, а это маска, это дань или, можно так сказать, жертва вот этому бесу, который его содержит. И вот в такой ситуации, когда мы видим одержимого, мы можем что сделать? Мы не пнуть его должны, не плюнуть его в сторону, не унизить его, а наоборот поддержать молитвой, заботой, как о немощном, как о страждущем, как о том человеке, который находится вот на грани терпения в своей жизни. Вот в этом заключается христианское братство. Ведь люди, мы все люди, созданы Богом не случайно разными. И смысл того, чтобы все люди были разными на земле, вот Бог так создал всех, не просто так. Это, конечно, было бы хорошо, если все были параллельные, перпендикулярные, двухметрового роста, значит, белокурые и голубоглазые, и правильные. Это смерть, это смерть. Но Господь дал нам свободу выбора вместе с даром жизни, с даром веры и с даром любви в этой жизни. И еще раз вот хотелось бы сказать, что один мудрец так сказал: «Твое – это не то, что ты взял, а твое – то, что ты отдал». Вот степень твоего, что ты отдаешь брату своему, и есть суд Божий. Это и есть то средство, с помощью которого мы можем каким-то образом вымолить у Господа прощение своих грехов, протянуть ему руку и так далее. Господь также говорит в заповеди о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот здесь также нужно понимать, что кроме того, что мы должны возлюбить ближнего своего, мы должны себя еще возлюбить. А что значит возлюбить себя? Это не значит потакать своим страстям, а наоборот, мы должны возлюбить себя так, чтобы дать себе возможность спастись. И Господь так говорит: ты сначала себя спаси, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что, когда мы имеем твердую опору на земле, тогда мы можем протянуть кому-то руку и спасти. А если мы сами не имеем такой твердой опоры, а пытаемся кого-то спасать, мы можем просто вместе утонуть. Спаси всех, Господь.
Да, спасибо, как написано: если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И мне очень нравится одно выражение, его нет в Священном Писании, но оно действительно достойно того, чтобы его произнести, что Бог ненавидит грех, но любит грешника.
Да.
Вот эта фраза, она очень четко определяет действительно настоящее положение дел. То есть как нужно четко разделять, что Бог любит грешника, но ненавидит грех. Действительно, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Для наших друзей, находящихся в местах лишения свободы, мне хочется прочитать одно место из 106-го псалма в ободрение нашим друзьям, находящимся в местах лишения свободы. Фрагмент. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их». Мне хочется добавить к этому, что почему все это произошло, это избавление? Здесь написано «послал Слово Свое». И мне хочется, чтобы наши радиослушатели, они действительно обратились к Слову Божьему. Если есть у вас в библиотеке или в отряде Священное Писание, начните читать это слово. Это то слово, через которое Бог говорит к вам. И Его желание только, чтобы вы, как здесь написано, «вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». Не те узы, которые не позволяют сегодня вам выйти за пределы локальных участков или самого исправительного учреждения, а узы, которые находятся в вашем сердце, о которых очень хорошо сказал священник Александр Добродеев. Ну а сейчас пришло время послушать нам духовное пение.
Прежде чем время свершит чередой круг мне дарованной жизни земной, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня,
Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем солнце померкнет в очах, да воссияет мне свет в небесах. Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем червь мою плоть сокрушит и красоту ее в прах обратит, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем все прегрешения мои явятся сами к престолу судьи, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем горние силы сойдут, бедный наш род собирая на суд, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем голос трубы принесет грозную весть, что Господь наш придет, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем буду я предан огню, доступ утратив в обитель Твою, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем время свершит чередой круг мне дарованный жизни земной, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами синодального отдела Московской патриархии, а также Сергей Тинт, сотрудник этого же отдела. Итак, наша программа уже сейчас подходит к концу, и мне хотелось бы предложить нашим гостям сказать напутствие вот людям, которые находятся сейчас в вузах, преступникам закона и закона пред людьми, и закона пред Богом, которые, если они откровенно все-таки посмотрят в свое сердце, то они это сделали, потому что грех властвовал в их сердце.
Я первый раз попал на эфир вашей программы, Алексей. Я не знаю, насколько то, в какой форме все было выстроено, привычно вашим слушателям. Надеюсь, что эта форма тоже им будет близка и понятна. Как, я думаю, каждому из них должно быть понятно название вашей программы «Выбор». Не знаю, чье это замечательное название, чья это идея, но я знаю, что все, кто сейчас нас слушают, и должны понимать, и понимают, что если сегодня мы говорили о грехе, если в каждой программе «Выбор» автор, ведущий касаются определенной темы, то все мы в этих программах хотим сказать, что выбор за каждым из нас и выбор за каждым, кто находится независимо в местах лишения свободы, на свободе, или человек совершил правонарушение, но пока еще никто, кроме него самого, об этом не знает. Так вот, выбор в содеянном, и главное, что выбор в осознании и в дальнейшем выборе пути за каждым из вас.
А мне бы хотелось сказать, что, дорогие братья и сестры, где бы вы ни находились, в вузах ли, на свободе ли, живите по правде. Правда, она всегда высвечивает в жизни каждого человека все и плюсы, и все минусы. И если вы будете жить с правдой, то тогда вы сможете сделать правильный выбор.
Спасибо. Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был священник Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными органами синодального отдела Московской патриархии, а также сотрудник этого отдела Сергей Тинт. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Благословение Господне на вас. Того благодатью человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аминь.